Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии радио «Орфей» Михаил Казинник.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь у микрофона Михаил Казинник. Сегодня у нас четвертая неделя, четвертая программа, посвященная Александру Константиновичу Лядову, а также всей эпохе до него, вместе с ним, после него. И мы продолжаем наш разговор о школе будущего, которая, я уверен, обязательно сменит школу фрагментарного или клипового сознания, школа, которая будет видеть панорамную картину, которая не будет воспринимать только отдельное явление, отдельный взрыв или отдельный духовный выстрел или озарение, а будет воспринимать контекст, школа ассоциативного мышления. Вот так мы попытались три предыдущих передачи показать место Лядова в истории русской музыки, русской культуры. И вот сегодня я хочу уже немножко больше поговорить собственно о Лядове. Кстати, заметьте, какая интересная вещь. Россия – удивительная страна. Если какого-то студента исключают из консерватории за непосещение уроков, то на этом студенте, как бы, мы понимаем, уже печать навсегда. Печать того, что вот он плохой, он не посещающий, его нельзя подпускать к консерватории на пушечный выстрел. А вот теперь представьте себе, Римский-Корсаков исключает Лядова из консерватории, как плохого ученика, то есть неплохо пишущего музыку, не глупого и не желающего работать, а как человека, просто элементарно не посещающего занятия. Римский-Корсаков очень полюбил Лядова, но он был очень строгим профессором, строгим музыкантом, необычайно требовательным, работал сам до бесконечности и требовал от всех остальных напряженнейшей работы. А Лядов мог месяцами пропадать, как потом выяснится, в дальнейшем, уже даже когда Римского-Корсаков об этом не узнает, выяснится, что Лядов пропадал-то не из лени. У него просто другой способ композиции. Как ни странно сейчас это прозвучит, моцартовской. Что значит моцартовской? А значит, что Моцарт, когда начинал писать очередную симфонию или дивертисмент, у него полностью все здание симфонии, включая последние звуки финала, были уже построены в голове. То есть Моцарт писал не со скоростью сочинения, а со скоростью выписывания рукой нот. То есть Моцарт, как архитектор, знал полностью, как будет выглядеть здание. Кстати, это потрясающее качество. Есть другой тип композитора, который сидит и продумывает, как повести музыку дальше, куда пойдет эта линия мелодии, как будет гармония, как будет полифония, то есть как это все произойдет, как это тембрально оформить. Если оркестровая музыка, то каким инструментом поручить попробовать так, попробовать так. Лядов, оказывается, очень долго обдумывал свои миниатюры. Его нельзя сравнить с Моцартом хотя бы потому, что у Лядова сплошные миниатюры. И вообще интересно, если вы почитаете только название миниатюр, написанных для фортепиано, то послушайте, какие они. Ну, ранние. Бирюльки. Или арабески. Ну, что такое арабески, это понятно. Это под влиянием Шумана, да, потому что Шуман писал такие прихотливые миниатюры, которые называл арабесками. Или, например, куколки, это тоже цикл. Или музыкальная табакерка, или еще чище, богатели. Что такое богатель в переводе с французского? Пустяк, шутка, чепуха, понимаете? То есть, смотрите, Лядов совершенно сознательно называл свои произведения игрушками, бирюльками, чепухой, шутками, ну, иногда мазурки и вальсы, но это ясно почему. Потому что кроме, а мы об этом говорили в прошлой программе, кроме Пушкина и Глинки, кумиром его был все-таки Шопен. А иначе и быть не может, потому что для всех композиторов последующих кумиром был всегда, так или иначе, Моцарт, даже если об этом слуху не говорилось, появился эффект Моцарта, то есть особый принцип воздействия музыки Моцарта. Так вот, Моцарт как бы в подсознании у Лядова. Есть моцартовский аспект в его музыке, есть дух моцартовский во всем, даже в бирюльках, потому что Моцарт тоже писал своего рода бирюльки и богатели. Моцарт любил эти определения. Бирюльки — это, в общем, чисто русское понятие, да, игра в бирюльки. А вот богатели — точно моцартовское. У Моцарта есть даже целый балет, который так и называется «Богатель». Но вот сегодня я хочу, чтобы вы услышали это чудо. Я только закончу эту мысль. И вот представляете себе, студента нерадивого изгоняют из консерватории. Изгоняют. Что после этого пишут в характеристике? Да, что вот такой-сякой не посещал. Вот не Римский Корсаков человек строгий, он требовал от всех того же, чего и от себя, постоянной напряженной работы. Лядова выгоняют из консерватории. Правда, через год восстанавливают. Через год он заканчивает консерваторию с триумфом. И как вы думаете, куда он его берут на работу? В консерваторию, в ту самую, из которой только что выгоняли как нерадивого студента, только теперь на этот раз берут профессором консерватории. И правильно сделали, что берут, потому что среди его учеников самые замечательные музыканты уже 20 века. Он оказался блестящим учителем гармонии, музыкальной формы, оркестровки. И вы слышали в прошлой программе шедевры совершенно оркестровые работы Лядова. Такие шедевры, что еще бы немножко, и русские сезоны в Париже прошли бы под его именем, при его верховенстве. И неизвестно, как бы сложилась судьба Стравинского. Так ли легко и так бы быстро мы узнали Стравинского как одного из гениев 20 века. Так вот, сейчас вы услышите несколько бирюлек из его раннего, из второго опуса. По-моему, Лядову там 19 лет, когда он это пишет. Вот он как бы открывает свое творчество таким названием, непрезентативным. Бирюльки. Каждый из них звучит меньше минуты. Вот вы сейчас услышите бирюльку первую, вторую, пятую, шестую, восьмую. И я даже не хочу это покомментировать, потому что, знаете, что я вам скажу? Очень здорово, что в русской музыке был Лядов. Потому что ни до него, ни после него никто так и не научился писать произведение на 45-50 секунд. Чудо! Вот я советую всем людям, занимающимся ювелирным искусством, слушать музыку Лядова. Потому что, понимаете, одно дело построить огромное здание, собор, храм, да, все видят издалека, да, а другое дело расписать крохотную-крохотную табакерку тонким-тонким пером или кисточкой. Вот каждая бирюлька, каждая мазурка, арабеска, богатель Лядова — это шедевр миниатюриста. Просто послушайте подряд несколько бирюлек. Когда Модест Петрович Мусоргский первый раз встретился с Лядовым, он написал: появился новый, несомненный, оригинальный и русский юный талант. Этот талант общается с самыми замечательными музыкантами. Очень быстро все захватывает. Этот талант, юный и русский, оказывается необычайно жадным к образованию. Философия, социология, эстетика, естествознание, классическая литература, современная литература, потребность к размышлению огромная. Он даже говорит всем: клюйте из книги то, что вам нужно, и развивайте это на свободе. И тогда вы узнаете, что значит думать. А вообще, вы знаете, тут действительно очень здорово. Я уже говорил о происхождении Лядова. Где он был в детстве? Да, конечно же, в Мариинской опере. Почему? Потому что отец дирижер Мариинской оперы. А дед? И дед дирижер. То есть, понимаете, там идет такое чудное доказательство того, что очень важно воспитание в семье, формирование. Вот когда мы говорим об эффекте Моцарта, я часто касаюсь одного очень щекотливого вопроса. Только ли Моцарт оказался таким гением в истории человечества, что уже в 5 лет он писал замечательную музыку, в 7 великую музыку, в 12 гениальную музыку, в 14 он уже почетный член Болонской музыкальной академии, кавалер ордена от римского папы, золотой шпоры. Почему так рано? А знаете, одна из причин не только в том, что он гениален, Моцарт, а еще и в том, что когда он родился, вокруг него все было музыкой. Все было, все игрушки были музыкой. Папа играл, мама играла, курфюрст играл, соседи играли, друзья играли, во всех домах кругом музицировали. Все игрушки были: клавесины, органы, флейты, скрипки. Папа занимался со старшей сестрой, считая, что она уже достигла того возраста, когда можно с ней заниматься, с Наннерль. А маленький Моцарт протестовал и плакал, потому что ему целых 3,5 года, а с ним папа не играет на главной игрушке. То есть, понимаете, Моцарт, кстати, вот Лядов через много поколений попали в такую атмосферу. Для Лядова все игрушки происходили в опере. Самое главное, что делал папа, и самое важное, ценное, потому что потом, когда Лядов стал дирижировать, его дирижерское искусство оценили все по достоинству. Они просто поняли, что он настоящий дирижер, и все были восхищены его дирижерскими качествами. И Римский-Корсаков, и Рубинштейн, и даже Ларош, который вообще был критиканом, он критиковал всех, кто не Чайковский, и всех, что не Чайковский. Он был потрясен дирижерским искусством Лядова, причем этому как бы ленивому человеку, спокойному, такому с рефлексией, медитативному. Как только он начинал дирижировать, шла от него какая-то энергия. Ему удавалось передать все оркестру, и оркестр безумно любил этого невысокого, полноватого, как бы спокойного человека. Вот тут такая очень противоречивая личность, да, и авангардный, и консервативный, и мягкий, спокойный, рефлексивный и эмоциональный. Все в нем было. И вот то, что все в нем было, вы сейчас тоже услышите. Давайте послушаем одну из его мазурок. Вот из третьего опуса, тоже ранее. Четвертая мазурка, под влиянием, конечно, Шопена. Но послушайте сразу, какой изыск, какой чудный Лядов, какой, вот самое лучшее слово в данном случае, изысканный. Ищет такие узоры, такие тонкости. Послушайте.
Thank you.
Ну вот, видите, какая музыка, слышите, да? И нам еще предстоит с вами послушать арабеску, одну из арабески. Я еще раз напомню, арабески это явно под влиянием Роберта Шумана, потому что Шуман в России был культовым композитором. Когда Шуман приехал первый раз, еще не был известен в России как композитор, то его воспринимали как мужа великой пианистки Клары Вик. Ой, зная, что такое депрессия, я могу вам сказать, что Шуман, наверное, именно в России впал в депрессию, потому что когда он увидел, какой прием его жене, а жена Роберта Клара Вик Шуман была, конечно, одним из величайших пианистов всех времен и народов, для Шумана это было страшным ударом. Нет-нет, он был рад за жену, но он, Шуман, воспринимался как муж Клары, сопровождающий ее в поездке. А вот потом началось чудо. Шуман настолько пришелся ко двору русским композиторам, что практически ни один из кучкистов, могучей кучки, и в последующие времена без него уже жить не мог. Вот послушайте, вспомните шумановские арабески, да? И послушайте теперь лядовскую арабеску.
Знаете,
Цезарь Кий, который был необычайно строгим критиком, иногда настолько строгим, что даже страшно становилось, что он существовал в русской музыке как критик. Это человек, к которому я отношусь с большим уважением, потому что он все-таки был и генералом, специалистом по фортификации, преподавал царским детям, был специалистом своего дела и ухитрялся писать музыку, будучи вообще литовско-французским по происхождению. Да, один из родителей у него из Литвы, другой из Франции, Цезарь Кьюи. Он был борцом за идеи русской музыки. У него самая знаменитая и любимая всеми скрипачами мелодия называется «Еврейская песня». Но так получилось, что делать? Он писал огромные оперы, которые шли. И даже когда-то Стасов, услыхав у Уильяма Ратклиффа, написал: «Этой опере суждено великое будущее. Оно будет стоять рядом с Русланом и с Русалкой». Вы представляете себе, он писал, что это музыка будущего, она так же велика, так же значительна, как оперы Глинки. Это как нужно было полюбить оперу Кьюи, чтобы сказать о том, что она будет стоять рядом с Русланом и Людмилой. Где она, Уильям Ратклифф? Нигде нет. А где все остальные оперы Кьюи? Нигде нет. Зато Кьюи, когда писал рецензию на Бориса Годунова, назвал Бориса Годунова грязной музыкой. И это кучкист, то есть член могучей кучки, единомышленник Мусоргского. Такого удара поддыхало, от него никто не ожидал. Так вот, он был, конечно, жестоким критиком Кьюи. Он напоминает мне немножко Сен-Санса, который высмеивал свои жертвы, и все читали, с удовольствием читали статьи Сен-Санса о музыке. Так вот, Кьюи, когда услыхал, например, 3 сборника детских песен на тексты народных прибауток, сказочек и припевок, Кьюи назвал эти песни даже в печати официально крошечными жемчужинами в самой тонкой законченной отделке. Вот с конца 90-х годов Лядов занимается обработкой народных песен, которые были собраны экспедициями географического общества. Выделяются сборники для голоса с фортепиано. Целых 4. Он идет за Балакирем Римским-Корсаком. Вот в самой первой программе о Лядове мы начинали с семиминорной прелюдии Лядова. Вот она построена на тему балакиревскую. Это песня из балакиревского сборника народных песен. Это песня о трагической судьбе девушки. В этом прижестоком мире это прижестокая любовь. Он действительно, Лядов, соединил в себе изысканность западной миниатюры и основа-то его творчества всегда была, есть и останется в истории русской музыки народно-песенная. Не случайно Стасов все время связывал и сравнивал это с баяном. Даже, помню, он сказал, Стасов услышал, когда одну из миниатюр, вот он услышал про старину, он напомнившую Руслану и Людмилу богатырскую симфонию Бородина, когда Лядов сделал оркестровую редакцию баллады про старину, то Стасов услыхал ее и воскликнул: «Настоящего баяна вы тут вылепили!» В общем, его все хвалили, его все любили. Наше время подходит к концу, и поэтому следующую программу мы начнем с того, что ликвидируем одну совершенно ужасную несправедливость. То есть мы начнем ее с того произведения, которое все абсолютно знают, только самое обидное, что многие из тех, кто его знают, не знают имени автора. Вот это нам нужно просто буквально самым решительным образом с этим вопросом разобраться, потому что музыка чудная, обаятельная, остроумная, повлиявшая на всех, включая Шостаковича и Прокофьева. Звучать будет она всего 2,5 минутки, но, пожалуйста, мы встретимся через неделю. Не забудьте, что мы начнем с маленького парадокса.
Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19 часов. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.